Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Хотелось начать с чего-нибудь позитивненького, но как-то вот не судьба. На самом деле, есть просто две новости, которые, на мой взгляд, абсолютно стыкуются. Одна малоприятная, а другая наводящая на размышления. Новость малоприятная касается происшествия в Великих Луках в середине августа, когда клирики Великолуцкой епархии приняли участие в освящении памятника Сталину.
Там один, по-моему, все-таки был священник.
Я не вдавалась в подробности, сам факт как-то меня полностью обескуражил. Ну, то, что появляются памятники, это личное дело того, кто водружает эти памятники, и владельца земли, на которой этот памятник водружают. А что касается участия священника в этом во всем, ну, по меньшей мере, вызывает недоумение. Но если в стык с этой новостью посмотреть новость этого воскресенья, когда святейший патриарх на Соловках показал стену, где расстреливали, и, по его сведениям, даже и новомучеников, причем эти сведения как бы из первых уст, поскольку он поделился воспоминанием, относящимся к 1972 году, когда он первый раз вместе со своей матушкой был на Соловках и встретил человека, который, насколько можно понять из разговора, непосредственно принимал участие в расстрелах. И, собственно, именно этот человек показал, указал на место, где это могло быть. И вот святейший вместе со специалистами, даже там, по-моему, были баллистики в группе, которые его сопровождали, вот обнаружили именно ту стену, где это все происходило, и святейший благословил устроить там паломническое место, где можно и молебен служить, и панихиду. И тема вообще, кроме всего прочего, он напомнил, что это печальный год, год столетия создания соловецких лагерей особого режима. На этом фоне то, что произошло в Великих Луках, ну, я не знаю, конечно, епископ Савва Тутунов откомментировал, но я не представляю себе, каким образом можно это комментировать. Мы чтим память новомучеников. И, ну, как? Как это можно объяснить?
Безусловно, это была такая ошеломительная, ошеломляющая новость. Здесь я не хотел бы как-то пытаться сказать что-то другое, потому что, конечно, это участие священника, который еще и там как бы освещал этот памятник и что-то такое говорил, с чем, ну, никак нельзя согласиться, по крайней мере, вот так, как эти слова были переданы. Поэтому тут даже не, ну, нет никакой возможности это как-то там, не то чтобы оправдать, даже объяснить. Я единственное, что хотел бы сказать, что довольно оперативно было сделано заявление епархии, которому принадлежит, которому было подчеркнуто, что это не имеет, это участие его не имеет никакого отношения к, ну, какому-то благословению епархиальному, да, что его никто туда не направлял, что это ни в коей мере не означает преподание и церковного благословения. Это вот его личная инициатива. Повторяю, остается вопрос к нему лично, но все-таки мы с вами должны понимать, что среди 40 тысяч священнослужителей Русской Православной Церкви есть разные люди. И я не думаю, что для кого-то это будет такой вот секрет и открытие, что, да, в том числе в разных политических взглядах порой очень странных, да, по мнению других. Вот. Мне лично тоже кажется это невозможным, недопустимым, но вот такая ситуация.
Но дело в том, что эти две новости у меня вызвали желание поговорить о смысле изучения истории вообще. Не в качестве учебного предмета в каком-то учебном заведении, а лично для себя. Потому что вот освещение памятника Сталина – это приблизительно в моем представлении, как если бы где-нибудь там в V веке или в VI в Константинополе христиане воздвигли бы где-нибудь там на задворках памятник Диоклетиану, и пришел бы какой-нибудь энтузиаст-священник и осветил бы этот памятник. Ну, вот приблизительно так. Но для того, чтобы прочесть эту новость таким образом, нужно представлять себе, кто такой Диоклетиан и вообще о чем идет речь.
Совершенно согласен. Более того, я думаю, что тут есть такая, в каком-то смысле, неизбежная особенность любого времени, любого поколения, которое вот историю все равно прочитывает по-своему, да, сквозь призму своего опыта, той исторической ситуации, в которой находится сейчас. И здесь какое-то, ну, не то чтобы искажение, да, но вот восприятие, давайте так аккуратно скажем, оно естественным образом и неизбежным образом будет меняться, будет своим. С одной стороны. С другой стороны, конечно, понятно, что никаким своим восприятием нельзя оправдать невежество, незнание и, ну, совершенно таких вот выводов, подобных тем, которые прозвучали вот в словах этого священника. И, ну, для тех, кто не слышал, не читал, там примерно такая была фраза, что да, конечно, вот много народу погубили, но, с другой стороны, зато у нас есть теперь сон новомучеников, да, и чуть ли не благодаря этому, значит. Вот, это, конечно, странная такая причинно-следственная связь была провозглашена. Поэтому, конечно, вот то, что я говорю о своем прочтении, неизбежном всяким поколением, это не отменяет необходимости изучать факты, там, изучать историю. И уж точно не, ну, вот это свое прочтение держать в каких-то рамках фактического исторического материала. Что, кстати, не происходит, потому что мне кажется, что сегодня в оценках того же Сталина большинство из тех, кто выступает за Сталина, это не, знаете, такие убежденные сталинисты, понимающие все, что было и знающие, это люди, для которых есть некий образ, вот там, не знаю, сильная рука, победитель, там еще чего-то, которые, конечно, оторваны от исторических реалий. И среди противников есть те, кто тоже, может быть, не знает вот специфики того, что было, там, особенностей. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, важность изучения истории, она понимание, там, знание истории, особенно сегодня, в эпоху, когда мы можем все что угодно прочитать, о чем угодно прочитать или услышать, послушать в интернет-пространстве, когда, да не то, что в интернет-пространстве, зайдите в любой большой книжный магазин, и где, естественно, есть тематическая классификация книг, и вы на полках, где сказано там история, не знаю, география, философия, вы найдете книги, которые к академическим наукам не имеют никакого отношения. Но они будут находиться рядом с вполне себе серьезными исследованиями, учебниками и прочее. И это, конечно, возлагает отдельную особую ответственность на того, кто входит по этим рядам книжным, выбирает, чтобы почитать. Это, знаете, как вот в журналистике, если мы вот все-таки выросли и воспитывались и учились в ситуации, когда нам говорили, мы говорили, что журналист обязан проверять факты, да, то, несмотря на то, что, может быть, в вузах и продолжают так учить журналистов, но в практической журналистике мы понимаем, что факты обязан проверять читатель, зритель, слушатель сегодня, никуда ты от этого не денешься. Вот так изменилось информационное поле. Точно так же и здесь. Да, если раньше, наверное, где-то вот на эти самые полки вероятность попадания книг на полке, где была написана история, и не имеющих отношения к историческим наукам, была невелика, то сегодня составители в книжных магазинах, они будут руководствоваться другими критериями, не академичностью издания, а там, скандальностью, продажами, потенциально коммерческой составляющей, а там, так сказать, чем хуже, тем лучше. Вот, поэтому это неизбежно повышает что ли, ну, если хотите, требования к каждому из нас, да, то есть мы должны понимать, что за нас не отберут, отбирать приходится самим.
Я, может быть, с вами бы и согласилась бы, если не было бы в советские времена огромного количества людей, которые изучали историю Франции по Дрюону, а историю государства российского по Пикулю.
А я не про советское время говорю. Я говорю, что здесь вот... И это все-таки вы говорите о художественной литературе. А я говорю о полках с нехудожественными книгами, где совершенно вот... ну, возьмите любую специальность, вот от лингвистики, ну, может быть, посложнее, там просто меньше этого с математикой, физикой и там, химией, но если взять вот гуманитарные науки, то здесь все что угодно можно встретить, просто потому что в советское время там этой проблемы не было не потому, что, может быть, так уж все были сильнее образованы, но просто таких книг было меньше существенно. Вот, там другие были особенности, там тоже псевдонаучного много чего хватало, вспомним хотя бы там научный коммунизм и многое другое. Я просто говорю об особенностях вот современного, это, знаете, даже как в свое время, может быть, немножко о другой проблеме, но тоже очень точно Феликс Фельдшер Разумовский мне сказал, мы с ним беседовали, он говорит, понимаешь, говорит, ну, не может на одной полке стоять Евангелие, да, в книжном магазине и там какие-то, ну, совершенно непотребные вещи, но они объединены там тематическим разделом религия, там, или мистика, или еще чего-то. И это такое вот, это некая культурный провал, культурная проблема нашего времени, которая, повторяю, я только одно пытаюсь сказать, что вот ответственность человека самого, который выбирает, да, который вот в этой ситуации находится, когда пишут, говорят о чем угодно, когда вот в этом книжном магазине все равно вместе, вот, ну, ты не разложишь это по полкам, будут лежать эти книги. Хорошо, если ты там в этом разбираешься, да? А если ты не разбираешься, если человек не обладает какими-то знаниями в истории, пониманием, что такое историческая наука, он будет реагировать на то, что, ну, как же, вот имя известное, вот он там в разных... присутствует на разных там сайтах, ютубах и прочим-прочим, значит, наверное, человек что-то умное написал. И такое тоже может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Если я правильно вас поняла, то разобраться... в качестве того, что стоит на полках в книжных магазинах, может только специально обученный человек.
Да, но только специально обученный человек, давайте определим эту категорию. Для меня это как минимум человек, вот, ну, как минимум, то есть человек с высшим образованием, и вот если мы говорим, что у человека есть высшее образование, это вот один из критериев высшего образования, это способность в этом разобраться. У нас в свое время в Фоме была очень такая полезная публикация, я даже использую ее на своих лекциях, один из наших авторов написал 10 косвенных, такую памятку, такую 10 косвенных признаков псевдонауки. Они косвенные, да, понятно, что это не безусловное свидетельство о псевдонаучности текста, но это очень полезная вещь. Вот не буду сейчас, с вашего позволения, все перечислять, но вот первое там слишком много, не первое там встречается, например, что там есть, слишком много больших букв, да, когда какие-то...
Слишком много букв вообще.
Нет, слишком много букв – это немножко другая тема, когда вот вдруг какие-то категории начинают писаться с большой буквы, да, вот в академической среде так не принято. Или там, когда в предисловии автор пишет, что вот все научные открытия, которые, или там все вся позиция там науки вот в той теме, по которой он собирается писать, она гроша ломаного не стоит, а вот он, например, все открыл, или о том, как он, как его долго, значит, гнобили и не печатали, или, скажем, в книге по, там, условно сейчас говорю, по биологии вы находите ссылки на философов и историков, да, вот есть такие косвенные признаки, по большому счету эта публикация полезная, но, по идее, любой человек с высшим образованием, он безо всяких публикаций подобного рода должен уметь такие простые операции совершать, да, даже в области, в которой он не является специалистом, даже в каких-то смежных или даже не смежных науках, но, в принципе, ну, есть формальный критерий, да, ты открываешь книжку, смотришь, кто рецензент, научный, мы понимаем, что есть научная публикация, есть стандарты, да, научных публикаций, обычно там предполагают наличие нескольких рецензентов, кто этот рецензент, ну, или простые вещи, вот вы открываете книгу, которая датирована там 23-м годом, да, издание, и смотрите на ссылки, а в научных текстах должны быть ссылки. И все ссылки заканчиваются 1975 годом. Либо это переиздание старой книги, либо автор ничего с той поры не читал, не писал, или написал сейчас, но пользовался своими записями там 50-летней давности. Вот, ну, много такого. Это вот, вот я об этом говорю. То есть это не то, что там специально обучен. Это, в принципе, человек с образованием должен уметь такие операции несложные совершать.
Вопрос только, а зачем? Дело в том, что у каждого человека, ну, смотрите, вот до 18 века никакой систематизированной истории как таковой не было в государстве российском. Потом пришел литератор Карамзин, и вот появилась систематизированная история, которая со строго научной точки зрения таковой не является. Это некий рассказ, билетаризированное изложение определенных преданий. И так, собственно, оно с тех пор и повелось. По сути дела, человек выстраивает внутри себя некую картину мира, исходя из определенных допусков. Ну, как говорил в любимой вами книге «Братья Карамазовы» один из персонажей, Иван Карамазов, Бог создал мир по евклидовой геометрии. А тут вот находятся люди, которые говорят, что есть еще какие-то другие измерения, и две параллельные прямые где-то там в бесконечности еще и пересекутся. Я к тому, что у каждого человека есть предел возможного созидания для себя лично определенного мироощущения. И чаще всего...
Мысль глубокая, но мне не очень понятно, что значит предел созидания мироощущения.
Ну, смотрите, человек должен не просто, если он не ученый, он должен не просто все время вот копаться в каком-то материале, а ему эти кирпичи нужны для чего? Для того, чтобы внутри себя выстроить некое подобие... вот микрокосма внутри себя, он должен как-то соотнестись с этим знанием сам лично. Зачем оно ему? Иначе оно просто не нужно.
Ну, вот это то, что вы говорите, это то, что это определение слова «смысл». Что такое смысл? Смысл – это способность наша, вот нечто, явление, предмет, соотнести с самим собой. Если ты не можешь соотнести, ты смотришь вот на микрофон и не понимаешь, что это. Значит, он для тебя лишен смысла, ты не понимаешь, что эта штука делает. Да? Ты не можешь его с собой, с жизнью никак соотнести. Я просто отвечаю на вопрос, для чего, хотел сказать, что, ну, если человек пришел выбирать книги, мы все-таки об этом, да, говорили, то это нужно для того, чтобы, значит, у него есть какой-то интерес, он хочет что-то узнать. И он для того, чтобы не читать то, на что не нужно тратить время. И вот как раз мы много говорим в этой студии, да, с вами об образовании. Это один из результатов, один из навыков, одна из способностей, особенностей, которые есть у образованного человека. Он в состоянии в той или иной степени, да, отличить то, знаете, как то, что заслуживает внимания, от того, что не заслуживает. Есть такой анекдот университетский, много кому его приписывают, но слова профессора на первой лекции перед курсом. Он говорит, что, дорогие друзья, вот все, что вам будут здесь рассказывать в течение 4 лет, вы забудете. Но результатом вашего обучения в университете будет то, что вы всегда сможете понять, морочит вам голову или нет. Вот это же ровно об этом. А то человек с образованием, вот мы недавно в этой студии вспоминали там труды по истории, ну, в кавычках, да, академика Фоменко. Вот человек с образованием должен без каких-то особых публикаций в состоянии понять, что что-то здесь не то.
Но,
в том числе и по косвенным признакам.
Ну, хорошо. А можно дать какое-то хотя бы приблизительное определение? Что такое человек с образованием? С каким именно образованием? За последние несколько десятилетий столько раз менялись критерии образования и необразования, что, честно говоря, я бы не рискнула сказать вот с точки зрения современного обывателя, кто является образованным человеком.
Ну, в данном случае я говорю, что это как раз-таки одна из характеристик вот того, что мы, например, говорим, высшее образование. Вот человек, закончивший высшее учебное заведение, неважно по какой специальности, одним из результатов его нахождения там 4-5-летнего в этом самом учебном заведении должна быть вот такая способность. Должна быть. Да? Проблема в том, что это мы потому и говорим о кризисе образования сегодня и о тупиках образования, что эта способность далеко не всегда появляется в результате этих лет, проведенных в ВУЗе. Она должна быть, безусловно. Это не главная цель, безусловно, образования. Это вообще не цель. Да? Это некий инструмент, некий навык, который ты обретаешь как ты обретаешь любой навык, когда ты чему-то учишься. Но вот это должен быть безусловный навык именно человека, который занимался в академической среде, неважно, физикой или историей. Но он должен уметь вот эти вещи отличать. И это, безусловно, это кризис, потому что я вот могу сказать, что я много лет читаю дипломные работы, и пока вижу, к сожалению, неизбежное снижение уровня написания дипломных работ, вплоть до того, что нередко мне кажется, что авторы вот этих выпускных квалификационных работ, как они сейчас называются, они просто не понимают, что значит жанр научной работы, в котором они эту самую работу должны написать.
Но это же технология, это, собственно, к образованию, по-видимому, не очень имеет отношение.
А к чему это имеет отношение? К кройке и шитью, что ли? Конечно, имеет к образованию, потому что есть свой жанр, свой стиль, есть там тексты художественные, есть религиозные, символические, есть научные. И это, конечно, знание того, что по каким законам пишется подобный текст. Вот у меня одна из самых частых замечаний, которые я делаю на полях, проверяя выпускные квалификационные работы, я пишу: публицистика к академическому тексту не имеет никакого отношения. Почему я делаю это замечание? Потому что у автора нет представления. Почему много таких замечаний? Потому что автор, ему не объяснили. Да?
Что а там? Кто должен был объяснить автору?
Мы должны были объяснить преподавателю.
А чего ж вы не объяснили?
Нет, ну я же за всю Одессу вам не могу сказать. Я просто говорю о...
Это я просто вспоминаю, по-моему, 4 раза переписанный мною диплом.
Нет, можно и 10 раз переписывать диплом, даже при условии, что он первый раз был неплохим. Я же сейчас говорю не о работе с научным руководителем, да, я говорю о вообще непонимании жанра. Вот это намного более серьезная вещь. Думаю, что в вашем случае 4 раза переписанный диплом просто делал его лучше.
Я не знаю, это было просто несчастье, поскольку диплом был посвящен такой теме, в которой за время его написания все время что-то происходило.
Да, приходилось все время. Надо было уметь так выбрать тему, да.
Ну уж, как получилось, извините. Но что касается знаний и умение ориентироваться в некоем массиве информации, возникает неизбежный вопрос, насколько велика потребность ориентироваться. Понимаете, вот казус с освещением памятника Сталину, он для меня очень нехороший такой сигнал. То есть люди могут знать некую фактуру, некоторые факты, но они абсолютно не ощущают пульса этой жизни в этот исторический период. И этот пульс никоим образом не затрагивает их самих. И вопрос тут не в том, можно ли сделать так, чтобы они это узнали, а вопрос в том, а им это надо?
Ну, опять же, могу только согласиться. Я просто здесь скорее, ну, поскольку мы пытаемся какие-то содержательные и при этом, может быть, формальные там вопросы, критерии обсудить, я просто пытаюсь сказать, что есть вопрос знания, он изучение, да, он, его невозможно в этой теме избежать. Потому что, знаете как, мы же, ну что, довелось нам, вот выпало нам жить в эпоху антисократов, да, я имею в виду, что если Сократ говорил, что я знаю то, что я ничего не знаю, да, или там приписывают ему, что он такая, там по-разному ее интерпретируют, но мы-то как раз-таки сталкиваемся с ситуацией, когда человек чем меньше знает, тем больше он уверен в своих знаниях.
Мы вернемся к обсуждению этого животрепещущего вопроса спустя буквально пару минут. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Мы говорим о том, насколько людям в наше время необходимо знание истории и чувство истории.
Ну, если можно, я вот здесь вот мысль просто продолжу. Это касается не только чувства истории. Вообще, в принципе, обычно стремятся что-то узнать люди, которые так знают немало. Поэтому они имеют представление о том, что все-таки даже их знание — это вот некая крупица, что много есть еще неизведанного, что много сложностей, что много нюансов, с одной стороны, с другой стороны, а, как правило, абсолютно убеждены и не меняют, как Горта говорит, не меняют своих взглядов те, кто, в общем, особо ничего не знает. И это, ну, простите, такой трюизм, но никуда от этого не денешься. И то, что это массовая позиция сегодня, там, можно говорить, там, как это было в разные эпохи, но это, безусловно, так, есть такое понятие, я даже раньше просто о нем рассказывал, а сейчас стал такой мини-эксперимент практиковать вот на нескольких своих последних публичных выступлениях, есть такой эффект выше среднего. То есть мы склонны себя переоценивать. Если у человека спросить, вот как вы оцените свои знания и способности, то большинство людей ответит, что выше среднего. Вот у меня было несколько аудиторий таких больших, более 100 человек, перед которыми я относительно больших выступал вот за последний месяц. И я этот вопрос решил задать, чтобы просто подняли руки те, кто считает, что их знания там, и таланты, они выше среднего. Ну, поднимает там от 75 до 95%. Вот. И я после этого, значит, спокойно говорю, что это статистически невозможно. Это, или, как написал один автор, не согласуется с описательной статистикой. Да? Вот. Но это вот и есть обратная сторона того, что человек мало что знающий, при этом убежден в том, что, в принципе, все ему уже понятно, известно и им изучено.
Ну, смотрите, это же великолепная почва для манипуляций. Собственно говоря, мне кажется, этот разогретый в последние десятилетия интерес к личности генералиссимуса времен Великой Отечественной войны, он в достаточной степени спекулятивный. Я не думаю, что такому количеству народа он вообще интересен как таковой. Но постоянные под разными соусами вбрасывание этой темы в информационное пространство сделало просто свое дело. Количество перешло в качество. И вот этот вот абсолютно... Спроси большинство людей, которые говорят о том, что вот это такая важная историческая фигура, попробуй спросить, что он вообще знает об этой исторической фигуре и как он эту историческую фигуру реально сам лично оценивает. Да никак.
Так я и пытался это сказать, просто менее удачно, что очень часто эти оценки – это... не оценки личности там, или исторической роли Сталина, а это свидетельство о каких-то потребностях ну, там, голосующих людей. Да? Есть же какая-то социология, которая прочитывает в этом стремление вот, части нашего общества ну, к усилению, допустим, там, государственной власти. Да? То есть вот это, допустим, их одобрение или там еще какая-то оценка личности и роли генералиссимуса, она никак не связана, как вы правильно сказали, с историческим знанием, а связано с неким образом, да, что вот, вот при Сталине бы такого не было. Да, вот условно говоря, а за этой фразой практически ничего не стоит, кроме некого такого символического понимания того, что государство должно быть сильным, лидер должен быть, так сказать, крутым. А, вот, и это я встречал какую-то социологию, где, значит, умные ученые мужи делают на основании этого выводы о состоянии, вот, об ожиданиях каких-то в обществе или делали какое-то время назад. Вот. Это, конечно, мало соотносится с сознанием там, каких-то исторических реалий.
Но мне кажется, этот казус с памятником, он еще очень тревожен, потому что в моем представлении говорит о том, что люди церкви не только не знают историю церкви, в особенности такую близкую историю Русской Православной Церкви в XX веке, но абсолютно не чувствуют ее трагизм. Вот чисто академически они, возможно, в курсе того, что происходило, но через их православное сознание это не пропущено, как нерв. Отсюда какие-то вот эти вот странные, дикие, на мой взгляд, вещи. Потому что человек, который представил себе, ну, хотя бы в общих чертах приблизительно, не вдаваясь в подробности, не так, как это сделал бы академический ученый, ну, просто на уровне, ну, хотя бы там опубликованных дневников или опубликованных мемуарных автобиографических книг там того же епископа Луки Воина Есенинского «Я полюбил страдания». Очень простая дневниковая автобиография.
Лауреата Сталинской премии, кстати.
Да, лауреата Сталинской премии. Кстати, очень лояльно какое-то время относившийся к Сталину. Но когда ты это все прогоняешь через себя, не просто как человека-наблюдателя из далекого 21 века, а православного христианина, у которого это история твоей семьи, история тебя в какой-то степени, история твоего рода, поскольку мы воспринимаем церковь как свою семью, свой дом, свой род. Вот если это не надо людям церкви, то кому это нужно вообще? О чем мы говорим, когда мы постоянно вспоминаем новомучеников? То есть это получается какое-то такое чисто формальное, официальное поминовение чего-то знакового, что, в принципе, вот, ну, как ну, положено, вот и поминаем.
Ну, это тоже важнейшая тема и тоже постановка вопроса, с которой я не готов полемизировать, потому что, может быть, одна из самых серьезных проблем нашей внутрицерковной жизни сегодня – это как раз-таки то, что вот на таком уровне глубинном сложно говорить о повсеместном каком-то понимании, переживании, опыта новомучеников, восприятия этого. Да? И хотя, безусловно, есть люди, которые вот своим подвижническим трудом очень много делали и делают для того, чтобы мы об этом знали, а я имею в виду о подвиге новомучеников, и нельзя сказать, что нет какого-то почитания, но, конечно, вот когда-то мне привели такой пример, и, в общем, я думаю, что радикально мало что изменилось, если вот посмотреть как на какие-то формальные критерии, по которым, ну, можно говорить о том, как в церкви, так или иначе, вот на массовом уровне проявляется отношение к тем или иным темам. Вот мне в свое время сказали, посмотрите, спросите на любом приходе, сколько молебнов заказывается там святителю Николаю, например, и новомученикам. Да? И понятно, что святитель Николай, который вообще воспринимается как такая вот, да, старая церковная шутка, что это вот вообще русский святой, против церковным сознанием, но понятно, что, наверное, не так много времени прошло, не так много еще известно открыто, но все-таки есть и более серьезная тема, как, опять же, мне сказал человек, который на это обратил внимание мое, говорит, а, я говорю, ну вот почему, да, столько там молебнов там и там, он говорит, а что просить? Вот что просить? Понятно, что вот отправляешься в путешествие, заказываешь молебен святителю Николаю, а что у новомучеников просить? Укрепление в вере, разве что, так для этого должна быть потребность, чтобы человек испытывал, пытаясь жить какой-то своей духовной жизнью, чтобы он испытывал потребность укрепления своей веры, и чтобы вот в этой, испытывая эту потребность, он обращался к опыту новомучеников, да, и вот с таким вот молитвенным вопрошанием, да, или прошением таким. Это, конечно, некий определенный уровень сознания церковного и там жизни, твоей в церкви, духовной жизни, если угодно, до которого еще нужно вот нам дойти. Пока не приходится об этом говорить.
Но опыт новомучеников, он не только в том, что они могут своим примером укрепить в вере, но ведь это еще и колоссальное творчество с точки зрения вот удивительной практики, когда люди сохраняли традицию в условиях, когда ее сохранить было невозможно. И отношение к традиции, оно абсолютно не такое, как досталось нам в фоксимильных изданиях середины XIX века. Но парадокс в том, что их потомки в первой четверти 21 века стараются вернуться к образцам как раз 19 века, абсолютно выпуская из виду вот этот вот накопленный трагической историей 20 века русской церкви опыт отношения к собственной традиции и к литургической, и к богословской, какой угодно. Это все остается каким-то образом невостребованным, и это вызывает, ну, недоумение, по меньшей
мере. Ну, и с этим я не буду спорить. Потому что, как справедливо в свое время сказал и отец Дамаскин, Орловский, и много кто об этом говорил, что мы любим и почитаем новомучеников не за то, что они мучились, хотя понятно, что мы чтим их подвиг, но за то, что они любили, за то, что они вот эту любовь к Христову проявили в своей жизни. И не в моменте каком-то там, да, а вообще вот, во все, если взять там наших мучеников, исповедников, посмотреть их жизненный путь, сколько они всего делали, там кто-то оставил какие-то труды, кто-то, там, ну, я не знаю, вот там мне близкий, дорогой для вот, меня, для нашей семьи, вот священный исповедник Роман Медведь, вот сколько он, будучи там, допустим, как мы бы сейчас сказали, военным священником, сколько он говорил и в преддверии революции там предупреждал, и много сил положил на то, чтобы бороться с теми вещами негативными, которые, ну, способствовали фактически нравственному разложению людей в армии, там, например, да, и он там с офицерами пытался работать и прочее. То есть это был совершенно самоотверженный пастырь, который вот действительно всю свою жизнь положил на это служение, и там, скажем, вот его слова, который я до сих пор считаю, может быть, лучшим, такой квинтэссенцией пастырства, да, он сказал, что задача пастыря — так воспитать душу, чтобы человек сам мог предстоять перед Богом и сам добровольно выбрать добро. Да, это же вот как раз противоречит всему современному опыту, когда, ой, что там, есть кашу или не кашу, там, побегу, у батюшки благословения спрошу, там, ехать, не ехать, покупать, не покупать, ручка упала, там, и прочее. Вот, все это как раз-таки из совершенно другой какой-то оперы, к православию имеющей мало отношения. И вот опыт новомучеников, он помогает, это как камертон такой, да, потому что это вот как Евангелие, вот опыт новомучеников, как то, что резонирует с Евангелием. Не внешняя какая-то история, не воспроизводство почему-то там 19 века, который вдруг, ну, опять же, понятно почему, да, вот был советский период, это плохо, значит, хорошо было до советский период, вот мы тут же идеализируем какой-то образ там церкви дореволюционного времени, вот. А вот евангельский камертон, он, где он звучит здесь? Он же не во внешней, уж точно не во внешней жизни и не в формальном соблюдении каких-то вещей. А вот, то есть мы должны искать опыт того, что резонирует с Евангелием, и опыт новомучеников, наследие новомучеников. Его главная ценность в том, что это, конечно, живая евангельская история.
Помимо всего прочего, отсутствие живого интереса к этой теме у людей церкви загоняет в тупик тех, кто видит в них авторитет. Но если священнику легче объяснить, что тебе нужно вот поступать так, как написано в Катехизисе там середины XIX века, и вот вперед и с песней, все будет хорошо. Но готовность священника это сказать и готовность того человека, который его слушает, это принять, по меньшей мере обескураживает. Но дело в том, что вот мы все время от большой любви к Достоевскому с вами так или иначе в разговорах касаемся его текстов, но такое ощущение, что не было такого человека в русской культуре. Не писал он эти свои романы, и не читал их никто никогда.
Ну, я бы все-таки сказал, что если человек поступает, как написано в Катехизисе, в этом точно нет ничего дурного. И тут уж восставать против того, что говорить ему не надо поступать так, как в Катехизисе, уж точно не стоит. Другое дело, что я вот согласен, мне вот очень важная, кажется, мысль, которую сформулировали, что вместо того, чтобы действительно переживать и воспринимать опыт новомучеников, близкий к нам по времени, почему-то вот люди рисуют себе какие-то псевдоидеальные, псевдокартинки там середины XIX века и пытаются их в чем-то буквально воспроизводить. Это, конечно, по меньшей мере странно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. А вот среди ваших студентов все-таки у вас благодатная почва для исследования, поскольку вы периодически общаетесь все с новыми волнами молодых людей, и если вы впрямую не ведете с ними подобные беседы, то, по крайней мере, имеете возможность наблюдать вот спектр их интересов. Ну, я имею в виду целенаправленные, вот в области исторического наследия.
Мне об этом очень сложно говорить, потому что я все-таки надо хотя бы как минимум какие-то опросы, да, проводить.
Я спрашиваю только о вашем ощущении как преподавателя и как верующего человека.
Ну, видимо, мы начали же с академических каких-то определений с вами, а я точно знаю, что ощущение — категория ненаучная, поэтому ощущение главное, оно, я понимаю, что ощущение или есть, или нет, знаете, как в одной хорошей книжке где-то объяснялось, чем отличается ощущение от суждения, сделанного на основе ощущения. Да, если, говорит, вы смотрите весло, опущенное в воду, оно вам кажется сломанным. И это ваше ощущение, оно верное, оно действительно вам кажется сломанным. Но вот если на основании ощущения вы сделаете, вынесете суждение, что весло сломано, вы ошибаетесь. Поэтому даже если мне кажется какое-то сломанным весло, я не готов здесь выносить суждение. Я, видите, я в студентах могу говорить только о том, как они реагируют на те разговоры, которые, на те темы, которые я им предлагаю. И здесь вот, к сожалению, поскольку все-таки мои курсы, они напрямую не связаны с историей, вот, скорее, это такой культурологический подход, и мы успеваем с ними поговорить только в рамках того курса, который у меня с ними есть, главным образом об античности и средневековье. И моя задача, чтобы у них хотя бы самые общие представления об эпохах, об отличиях, об особенностях эпохи, отличиях эпохи, чтобы они были.
А в школе теперь этому не учат?
Чему? Представлениям об эпохах?
Да.
Нет, ну, наверное, учат, но это же не значит, что надо... В этом и смысл образования, что ты возвращаешься к одним и тем же важнейшим вещам, но на разном уровне все время. Иначе зачем тогда вообще каким-то... То есть образование и знание — это не последовательное появление новых тем, это еще и усложнение старых, понимание того, что вот есть с одной стороны, с другой стороны, ну и так далее.
А зачем современному молодому человеку разбираться в нюансах античного мира? Это каким-то образом коррелируется с их повседневной жизнью, или это чисто академический интерес?
Ну, и смотря что, смотря в чем разбираться, смотря на каком уровне, потому что, ну, если совсем вот грубыми мазками, вот мир, в котором мы живем, мир нашей культуры, давайте скажем так, не восточный, да, вот имея в виду под Востоком, там, Индию, Китай, он стоит на двух больших основаниях, да, это ценности, то, что мы сегодня называем ценностями, да, смыслы античного мира и пришедшего на смену античности как типу культуры христианства. И не зная этого, ну, конечно, ты многого не будешь понимать, там, ощущать, знать. Вот, поэтому, конечно, это важно. В чем-то это, ну, там, до деталей, до мелочей связано с современным миром. В чем-то какие-то вещи, конечно, они являются частью академического интереса. Но, понимаете как, это же... Вот я все-таки отстаиваю тот тезис, что знание вот, в глубинном смысле есть ценность сама по себе. Это, знаете, вот я такую аналогию себе позволю. Вот Лотман часто говорил о том, что книга не сводится к тому, о чем там. И это означает, что смысл чтения, да, и цель чтения, она заключается в знакомстве с произведением целиком. Потому что если бы это было не так, то достаточно было бы всех этих кратких изложений, знания героев там, и прочего, и прочего. Но ты получаешь пользу от чтения тогда, когда ты произведение прочитал. Почему? Потому что ты становишься другим. Мы, по крайней мере, сторонники чтения, исходим из того, что человек, прочитавший книгу, он отличается от того, кто ее не читал. Или от себя, не прочитавшего эту книгу. Да? Как я смеялся в свое время над своим приятелем, который все человечество делил на прочитавших, братьев Карамазовых и не прочитавших, но в каком-то смысле он был, безусловно, прав. Потому что первый... Они отличаются от вторых, вот имеющимся этим опытом, знанием и так далее. А вот точно так же и здесь. Человек, обладающий каким-то знанием, да, он другой. Он другой как личность, у него другой взгляд. Он может, вот условно говоря, мое знание там, об античности, оно делает не просто, что вот, а еще я знаю что-то про античность. Оно весь мой мир, все мое мировосприятие, мое отношение там, не знаю, к чему угодно, включая гаджеты, делает другим. Потому что мы начинаем задумываться, а почему, вот, скажем, культуры, которые был такой религиовед Мирча Илиады в XX веке, очень известный, вот он говорил, говоря о традиционных культурах, да, вот называл традиционными культурами древние культуры. Почему традиционные культуры, ну, фактически сопротивлялись порой введению каких-то, ну, того, что мы называем технологическими новшествами, да? Не потому ли, что это настолько принципиально меняло не только жизненный уклад, но и самого человека, что человек становился другим и начинал реализовывать потребности, которые вообще большой вопрос, являются ли потребностями. Недавно читал, очень рекомендую книжку Жана-Клода Ларше «Обратная сторона новых медиа». Вот он там цитирует одного из современных исследователей с таким тонким, на мой взгляд, наблюдением. Он говорит, а было ли до появления там смартфонов и мессенджеров, была ли у человека непреодолимая потребность там каждый час кому-то чего-то писать, да, или там непременно рассказывать о том, что ты съел на завтрак там, и прочее, и прочее. То есть мы говорим о среде, которая настолько нас вовлекает тут, что она нас начинает менять. Мы начинаем совершать какие-то действия, которые бы без вот этого мы бы совершенно не совершали. У человека никогда не было такой необходимости. И человек становится другим. Это серьезный вопрос о том, насколько это влияет и меняет человеческую природу, что в ней поддается каким-то изменениям.
Ну, тут можно возразить, что касается изменения информационного поля, информационного пространство, в котором ты живешь или не живешь, это твой выбор. Потому что чисто утилитарно тебе не так много нужно.
Вы много знаете людей, которые... Да, вы знаете, что общемировая... Есть, просто простите, факты, вещь упрямая, что количество мобильных телефонов сильно превышает количество живущих на Земле людей. Поэтому насчет выбора давайте это мы оставим для теоретиков, операторов машинного доения. Давно уже этот выбор совершили, мы все этой вещи сдались. И люди...
Я не соглашусь, потому что мобильная связь может быть кнопочной, и пользование компьютером можно ограничивать только тем, что тебе реально нужно.
Нет предмета для дискуссии, это единицы. Единицы в мире вообще. Ну, то есть тут даже, к сожалению, я хотел бы согласиться, но, к сожалению, человек абсолютно поддается и вовлекается в эту жизнь, и люди, в том числе, которые осознают это, именно поэтому сегодня врачи в ряду зависимостей, да, которые они традиционно, как врачи, имеют дело, естественно, имеют дело не только с игровыми зависимостями, но и с зависимостью от... Простите, смартфонов, тут это суровая реальность, к сожалению, это так.
Ну, будем надеяться, что кроме дурных зависимостей могут появиться какие-нибудь благие зависимости. Ну, например, зависимость от чтения новых содержательных книг.
Да, дай бог.
На этой, как любит говорить наш с вами друг и мой соведущий обычный Костя Мацан, на этой позитивной ноте, оптимистической ноте, мы заканчиваем сегодняшний эфир. Спасибо огромное.
Спасибо
за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этой студии в «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
«Светлый вечер». На радио «Вера».